Я вас категорически приветствую. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте.
Какие новости в наших замечательных учебниках?
Новости такие, что мы проработали почти год, выпустили ряд книг второго класса, учебники, ну, те же авторов, то есть продолжение, собственно, волны первого класса и ряд методичек. Плюс провели серьезную работу над ошибками, которые возникли в первом.
Какие были ошибки?
Самая главная ошибка – это мы не плохо посчитали сроки. То есть людям уже пообещали книги, в итоге они задержались на несколько месяцев. И, пользуясь случаем, я хотел бы попросить прощения у всех, кто тогда долго ждал, но в итоге все получили все. Но...
Извиниться по-русски, прощения просить не надо.
Да, в общем…
Дементий, ты кружки мыл?
Сейчас этот вопрос не будет так стоять. То есть все книги...
В чем причина-то кругом? Вот я не занят изготовлением книжек, но количество типографии, оно просто ужасает.
Нет, они
просто
вдрагнут. Не были готовы еще макеты. Не были готовы макеты, не все книги были, получилось хорошо обработать, то есть возникли там ряд технических сложностей, которые потребовали больше гораздо времени, чем планировалось, плюс людей не хватало.
Угу.
То есть сейчас вот я пришел показать книги, которые уже вышли. То есть,
то есть жизнь налаживается, производство усиливается.
Да.
И что же новенького?
Вот, собственно, значит, царица наук у нас.
Позвольте взглянуть.
Арифметика.
Так, Учпедгиз.
Это продолжение серии учебников «Пчёлка-полик».
Как в известном советском анекдоте. А автор кто? Не знаю, еврей какой-то, Учпедгиз.
Мы копировали, как изначально договорились с нашими подписчиками, что мы копируем, как было, то есть в оригинальном учебнике там на обложке этого не было, на титуле есть.
Угу.
Поэтому мы от себя тянули.
Первое, оно же главное, то есть это не ксерокопия фактически, да, а заново набранная уже, так сказать.
Да, часть книг заново набирались, часть получилось сделать репринтом именно, то есть чистится скан исходный. Если он хорошего качества, то делаем репринтом всегда, стараемся. То есть если исходник очень плохой и приходится буквально реставрировать каждую букву, то тогда набираем заново. Ну, опять же, следим, чтобы совпадали страницы, рисунки, все.
Коле 10 лет, Таня вдвое моложе Коли, а мама втрое старше. Сколько лет Тане, сколько лет маме? Хорошие, это такие, да, для второго класса. Советской армии осталось 4 недели и 2 дня. Сколько дней осталось до Дня Советской армии?
Вот.
Сейчас-то другие надо уже задачи, конечно. Чиновник Иванов украл 5 миллионов, а милиционер Сидоров украл 25 миллионов. Сколько они украли вдвоем? Такой учебник надо демократически еще сделать.
Ну, может быть, кто-то займется.
Да.
Вот. То есть люди в основном разделяются. То есть кому-то нравится именно по пчелке заниматься, кому-то больше нравится автор Наталья Сергеевна Попова.
Поражён,
это более.
Извини, Дмитрий, перебью. Таблица умножения, обратите внимание. Кто не в курсе, таблица это именно вот это, а не то, что на спине в тетрадках.
Ну, на пересечении, да, смотреть.
В тетрадках писали, да. Это гораздо правильнее, чем так.
И смотреть удобнее.
Не знал, что в 1957 году такой был. Меня по такой, по-моему, не учили. Очень хороший, извиняюсь, опять перебью, качество отличное, крепкий переплет, написать надо, что такое.
Да, доработка. Макет. Да.
Обложка отличная, твердая, бумага белая, гладкая, текст легко читаемый, картинки присутствуют не везде, но в наличии, тем не менее. Отличный. Так.
Что касается Натальи Сергеевны Поповой.
Угу.
Многие считают, что у нее методика более доступная, понятная, и, в принципе, она более ранняя. То есть, если это учебники 50-х, это 30-е, то есть еще не закончилась ликвидация безграмотности, и, в принципе, то есть более доступно. Ну, вот как раз издавали для первого класса, то есть часть первая, а сейчас выпустили вот вторая часть.
Ликвидация безграмотности, Напомним гражданам, многие не знают, что такое ликбез. Ликбез – это ликвидация безграмотности, да. Когда в том числе и взрослых людей учили.
В том числе, да, и взрослых.
Я замечу, что в моем детстве мы в школу уже пребывали, умея читать, писать и считать палочками, не палочками. Там. То есть количество тупых, например, в моем первом классе, которые не могли считать и писать, оно было исчезающе маленьким.
Поэтому, ну, в эти годы уже, да.
Неудивительно, что посложнее было. Так-так.
Вот, и многие как раз, ну, вот у нас уже накопилась довольно большая база отзывов. Ага. То есть многие вот говорят, что даже без методичек, без всего, они, в принципе, разбираются, ребенок, ну, начинает, ну, и арифметические действия, там, и дроби понимает, все ага. по вот этому учебнику. И потом, то есть, это может быть как параллельно школе, так место школы. То есть это уже дело все индивидуальное.
В колхозе было в прошлом году 27 хозяйств, в этом году уже 54 хозяйства. Во сколько раз увеличилось число хозяйств в колхозе? Ну, тоже, конечно, можно. В городе было 25 можно. Заводов, приватизировали 24, из них закрыли 24. Ну, сколько осталось заводов?
Грустно очень.
Да. Хороший тоже.
Собственно, к этому учебнику еще полагается задачник.
Я бы это еще бы и взрослым рекомендовал всячески. Устный счет очень полезно.
И тот, задачки, тот же да? автор задачник. Обратите внимание, очень тоненький он. Угу, буквально угу. полсантиметра.
Достаточно.
64 страницы, но весь курс включает все необходимое.
Бочка с огурцами весит 80 кило, а без огурцов 23 кило. Продали 9 кило огурцов. Сколько килограмм огурцов осталось в бочке? Хитрая задача. Детей сбивают с толку.
Да. Могут. Если они еще соленые с водой.
Да. 40 до 40, рубь 40. Спички брал 2,40, итого 3,40. Трамвайный билет стоит 10 копеек. У пассажира все монеты по 15 копеек, у кондуктора только гривенники. Как уплатить за билет? Ловко. То есть такое.
Тут но... можно, да, применять какие-то монетки, счетные палочки. То есть это все помогает усвоить наглядность.
Хороший. Проверка пройденного. Задачи и примеры на все действия. Полезная. Слушай, ну вот сам решать начинай.
Да. А для тех, кто прям решил подойти к вопросу обучения угу. по учебникам и задачникам Поповой прям очень тщательно, мы нашли 36-го года методику преподавания арифметики в начальной школе. То есть это охватывает 4 курса, 4 класса. Полностью, то есть все темы, они здесь разобраны именно для педагога. Ну, если родитель берет на себя роль педагога, он может, угу. собственно, изучить. Как Отлично. Видите, толстая книга, объемная.
Отлично. Тут шрифт помельче для взрослых.
Ну, для взрослых, да.
Здорово. Полезно. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
Ну да.
Не могут научить в школе родители.
Просто после того, как начали первый класс издавать учебники, многие стали заниматься по ним и уже, соответственно, говорят, ну давайте, где второй? То есть уже так остановиться совсем прям нельзя.
Что полезное вообще. Ну, тут у кого детей нет, можно пояснить, что как только ваши дети появятся и пойдут в школу, придется все осваивать со страшной силой. И если есть такая замечательная книжка, все резко облегчит.
Да, у нас даже вот в группе есть, ну, ВКонтакте много людей, которые у них ребенок, например, год-два, ага. но они уже штудируют литературу, готовят там всякие материалы дидактические, там как дроби они будут изучать, вырезают из фанерки, готовят счетные палочки, то есть изучают методички, опять же, и прям активно готовятся. Я, честно, поражаюсь целеустремленности этих людей.
Куда деваться?
Ну, да, некоторые вот так.
Общая часть, первый год обучения, второй, третий, четвертый, то есть вот до…
Ну, и там по темам, да.
…четырёх классов. Первая сотня, примеры на первом году обучения, математические игры, Второй год, первая – 1000. Третий год – арифметические действия в пределах 1000, нумерация, письменные действия в пределах миллиона, элементы геометрии, простейшие дроби, ну и четвертый – обыкновенные дроби, десятичные дроби, измерения элементы геометрии. У меня вот с дробями, например, было плохо, я не понимал, как надо. Туповат был.
Можно на наглядных примерах вот делить что-то очень доходчиво.
Полезно, да.
Ну, собственно, после арифметики, что у нас русский, продолжение, был учебник Костина первый класс, теперь
ага,
второй.
Второй, 53-го года.
Да, там красивые есть картинки черно-белые, графика черно-белая. Ну,
города-герои – Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса. Нас так учили в прописях писать, у нас ручки были, которые макали.
Есть и прописи для второго класса.
Отлично. Картинки в наличии, да. Домашние животные, дикие животные. Добротно.
Вот прописи, собственно.
О, да, я помню, муки принимал.
Ну, у нас есть прописи для первого класса и для второго.
Красота. Но это образец, с которого писать.
Образец, да. На них смотреть и в разлиновке писать. Разлиновку можно, в принципе, распечатать на А4, на... Ну, у нас везде выложены, и, я думаю, в опершопе можно тоже прикупить.
Ну, это не для шариковых авторучек.
Да, пером. У нас же есть...
Пиши красиво цифры. Опять таблица Пифагора, она же таблица умножения.
Чернильница, чернила, все это есть. Просто я сейчас не приносил, потому что уже показывал.
Красота. Когда я пошел во второй класс, первое, что помню во втором классе, что я 1 сентября забыл, как пишется буква «Ж». Учился заново.
Да, и одна из важных очень тем для второго класса – это изучение безударных гласных. Этому посвящена отдельная брошюра.
Автор Боголюбов.
Боголюбов – тот же, кто написал методику чистописания, которую у нас также я в прошлом году представлял. Это именно вот посвящается безударным гласным. Ну, потому что тема может быть сложной,
ага,
но для освоения она необходима, чтобы в дальнейшем проблем
интересно,
не было.
Да. Ну, я уже грамотный, мне такое не очень. А детям полезно, да.
Так, да. Дальше у нас идет родная речь.
Угу.
Я вот тут сделал пару закладок. То есть, что вообще родная речь? Это не просто книга, которую почитать там помимо русского, то есть, она несет в себе нагрузку, такую роль, как подготовка сразу к нескольким дисциплинам изучения в будущем после начальной школы, в частности, изучение естествознания, то есть, все рассказы о природе, они не просто так подобраны от балды, а они именно… готовят фундамент некий, на котором уже будут базироваться знания более подробные. Помимо этого, даются основные понятия о государстве, даже вот я здесь закладки поставил, есть закладка о Ленине, и даются основные понятия собственности на средства производства, что такое заводы, фабрики. Там.
Позвольте взглянуть.
Да.
Владимир Ильич.
Вот.
Рабочие любили Ленина, а помещики и капиталисты его ненавидели. То же самое мы видим и сейчас.
Объясняется, почему? Не просто...
Царская полиция его арестовывала, сажала в тюрьму, ссылала в далекую Сибирь. Хотела его навек в тюрьму засадить. Ленин уехал за границу издалека, писал рабочим, что им надо делать. А потом опять приехал и руководил всей борьбой. В феврале 17-го рабочие вместе с солдатами, тогда война была, прогнали царя, а потом 7 ноября 17-го года прогнали и помещиков, и капиталистов, отняли у них землю, а потом заводы, фабрики, и стали заводить свои порядки. Ни царь, ни помещики и капиталисты, а сами рабочие и крестьяне стали обсуждать и решать свои дела в советах. Новое это было для них дело. Ленин и его партия вели рабочих по этому трудному пути, помогали им налаживать жизнь по-новому. Много пришлось работать Ленину, много у него было забот. Иосиф Виссарионович Сталин. С 15 лет отдал всего себя делу борьбы за освобождение трудящихся. Стал революционером. Объединял рабочих в кружки, которые собирались тайком. Разъяснял, как надо бороться против царя и капиталистов. Сам не раз руководил забастовками рабочих. Чтобы укрыться от царской полиции, жил под разными именами. То его называли товарищ Дэвид, то товарищ Коба, то другим именем. Ищет полиция товарища Дэвида, а он в это время где-нибудь работает уже под именем товарища Чижикова. В истории он не промах был. Нападает полиция на след Чижикова, а он уже выступает перед рабочими как товарищ Коба. Последнее имя его было Сталин. Под этим именем он и стал известен всему миру.
Вот, значит, там закладочка про Великую Отечественную войну и партизан. Как вот, в частности, мальчик.
Про партизан, про Ваню Андрианова, да. Я такое помню, да. Ваня Андрианов решил разведать, точно ли все враги ушли из села. Выбрался из дому, пошел бродить по задворкам. А вдруг из двери одного сарая пахнуло дымом. Ваня вошел в сарай. На земляном полу тлели угли. Около них грелись фашисты. Поодаль стоял пулемет. Один из фашистов вскочил, вытолкнул из сарая Ваню и захлопнул за ним дверь. Так вот в чем дело, они не ушли, а спрятались. Должно быть, хотят неожиданным огнем встретить наши части. Не бывать такому, решил Ваня. Где еще скрываются фашисты? Тревожно спросил он сам себя. Надо разведать и предупредить наших бойцов. Вот Ваня уже ведёт наших бойцов. Да.
Провел оврагом, и они победили.
Молодец. Так 13-летний школьник помог советской армии прогнать врагов из родного села. Советское правительство наградило Ваню Андрианова орденом Красной Звезды. Вопросы и задания. Кто был Ваня Андрианов? Чем он помог советской армии? Как вел себя в минуту опасности? Почему Ваню можно назвать героем? Не этого в трусах поверх колготок, да, там... а нормальный Ваня – вот это герой.
Там как раз, вот вы пропустили, как раз он… Когда их обнаружил, он побежал предупреждать, и ему немцы стреляли вслед, то есть он…
Ваня побрел через сугробы, ёжась от холода, вышел за околицу, поглядел по сторонам. И вдруг заметил, вдалеке на снежном поле что-то двигалось к селу, словно по полю перекатывались волны, и это были люди в белых халатах, никто из них не стрелял. «Наши», – подумал Ваня. «Они и не знают, что фашисты устроили им засаду». Мальчик побежал по сугробам, только бы успеть предупредить своих. Но враги уже заметили его и открыли огонь. Пули с жужжанием понеслись ему во след. Ваня упал на снег и пополз. Не оборачиваясь, полз все дальше и дальше. Снежная пыль от выстрелов осыпала пальто и шапку. Временами пальба стихала, фашисты теряли его из виду. Наконец Ваня добрался до своих. Рослый человек в белом халате поднял его. Едва переводя дыхание и сбиваясь, мальчик рассказал командиру обо всем, что знал о фашистах, о сарае, о пулемете. «А есть ли другая дорога к вашему селу?» «Проведи нас по ней», – сказал командир. Ваня хорошо знал все дороги вокруг и повел наших бойцов в обход по оврагу мимо старой мельницы. И части советской армии вошли в село с той стороны, откуда фашисты их вовсе не ждали.
Ну да.
Наши победили, молодцы.
Дальше я отметил ваш любимый рассказ «Булька».
«Булька». «Булька» отличный был. Это от «Бульдога». Как?
И картинки красивые.
«Булька» набросился на медведя, вцепился, я с детства помню.
Отлично. Вот, в общем, и здесь подобраны также о природе, то есть четыре раздела: весна, зима, весна, лето, осень, зима.
Ага. Сказки присутствуют.
Да, сказки.
Лиса и петух. Маша и медведь, что характерно, не дурацкий мультик, а нормальный.
Про животных, про человека тоже есть, про труд.
На каких зверях люди ездят? Олень, слон. Як, верблюд, на яках ездят, я не знал.
Ну, в Тибете в каком-то, наверное.
Лев, тигр. Ну, вот я по этой учился. Хорошая книжка.
Так. Дальше у нас «Ручной труд в начальной школе». Это не учебник, это, ну, для педагога, там, для родителя.
Угу.
Здесь основные темы – это… Лепить из глины или пластилина, кройка-шитьё, всякие поделки из дерева, там скворечники.
Домашнее такое, то есть, да, полезное, да, для дома, для
но
семьи.
Но что вот меня очень здесь удивило, и вот я хотел бы отметить, ну, помимо таких простых вещей, здесь, например, как изготовить микроскоп. Вот. Как изготовить микроскоп, и дальше следует, как изготовить модель гидроэлектростанции действующую.
Угу.
Вот. Но это в самом конце уже, когда, и причем, ну, это начальная школа все.
Интересно. Электростанция. Да. Турбина из обычной консервной банки, например, от сгущенного молока, у которой нижнее и верхнее дно пробиты в самой середине настолько, чтобы свободно проходила ось, стальная вязальная спица. Вот, собственно, турбина, да.
Ну, больше всего микроскоп. То есть там из обычных подручных материалов создается, но, конечно, не тысячекратный, но десятки раз написано будет его увеличивать.
Я так скажу, что сделанное своими руками, оно.
Ну и главное, понимаешь, принцип работы. Да, то есть да. Дальше уже и починить можно что-то. И...
Настенный календарь, да, я такой тоже помню. Переплетное дело. Коробочка из толстой бумаги. Сейчас весь Фейсбук завешен. Вот этим занимаются взрослые люди. Как красиво сложить салфеточку, как починить книжечку, еще чего-то. Тут, конечно, ну, по нынешним временам было бы неплохо это роликами снабдить, чтобы дети делали. Да, лепка.
Есть такие идеи, да, на основе книг записывать какие-то. Как вот были в свое время передачи там «Очумелые руки и ручки».
Это на развитие мелкой моторики, очень полезно.
Ну, лепка та самая, да. Или, да.
Здоровская.
Вязание.
Полезная штука.
Так, потом один из учебников относится не к первому, а ко второму классу. Точнее, не ко второму, а к первому.
Угу.
Это рисование. Он у нас чуть запоздалый, то есть его не было в том году.
Там известная техника преподнесена, как нарисовать сову. Нарисуйте один круг, нарисуйте второй круг, нарисуйте
вот
сову.
Я заложил здесь пару моментов, то есть как визуально оформить рисунок, то есть разделить, научиться.
Раздели прямую.
Ну да, это просто тренировка, то есть потом уже получается композиция. Также здесь
прямые, волнистые,
снабжено, да. Различные красивые картины и непосредственно техники, то есть волнистые, угу, прямые учатся рисовать люди, ну, дети, орнаменты всякие.
Ну, это такое классическое, так сказать, безо всяких.
Ну, от самого простого, элементарного, ну, для первого класса.
Да, добротно.
Вот, и в конце там уже рисунки с натуры, то есть там, ну, такие тоже.
Довольно... Орнаменты из округлых фигур, с натуры портфель.
Ну, такие довольно простые, там доска, да, лист.
Да, хороший.
Так, и вот еще по просьбам трудящихся выпустили книгу, она для дошкольников, ну, точнее, для воспитателя детского сада предназначалась, ну, по сути, для родителей дошкольников, то есть здесь это аналог родной речи, даются основные понятия о природе, о животных, о, ну, в общем, подготовка к изучению естествознания, тоже в рассказах. То есть это книга для чтения для детей. У меня аж три таких есть: 46-го, 49-го, 51-го, по-моему. Вот 49-го мы издали.
«Четыре времени года. Книга для воспитателей детского сада».
Ну, соответственно, также делится как родная речь, там, ага. Зима, весна, лето, осень. И подобраны хорошие классические рассказы. И очень красивые картинки. Вот они прям как гравюры такие.
Да, да, да. Под водой. Кто у нас там живет? Прыгают лягушки, лезут в воду тритоны, зимовавшие под слоем мха и земли. На дне лопнули почки бодяги. Я любил в лужах всех ловить.
Некоторые спрашивают, а что до первого класса? Вот можно почитать.
Богато вообще рассказы, сказки, теремок. Конец, ну, да, истории про разрубленный корешок, нашествие сорняков. Отлично. Рыбы, звери, растения, погода. Все охвачено. Грибы. С умом составлено, да?
Ну, не дураки делали.
Отличное.
Потом, для тех, кто хочет, опять же, с полным знанием дела, с пониманием подходить к вопросу обучения детей, была найдена такая книга «Начальный курс педагогики». В ней даже в аннотации сказано, что она как для учителей начальных классов, так и для родителей, чтобы они, ну, понимали, что они делают. Ну, конечно, это 1950-й год, и не все, ну, реальность, естественно, она изменилась, социалистического государства больше нет, но основные понятия, кого мы хотим воспитать, для чего, то есть, и несмотря на то, что сейчас у нас государство буржуазное, но это ничто не мешает нам объяснять, что такое классовая борьба, что такое...
Благо, ничто никуда не делось.
Да, немного истории вопрос, то есть как различалось воспитание в различных общественно-экономических формациях, как при рабовладении, как при феодализме, капитализме и, соответственно, как в социализме. Психофизическое состояние, здоровье, характеристика, что такое советский патриотизм. И отдельно есть глава «Воспитание воли и характера», вот на эту тему у нас отдельная книжка вышла. Ну, ранее еще «Воспитание воли школьника». Но здесь этому дается вот глава. Посмотрите, очень интересно.
В Афинах политическая и экономическая жизнь была сложнее, чем в Спарте. Полезно, да, про античность.
Ну, это для педагога как история вопрос. То есть, что воспитание...
Содержание организации и методы воспитания в рабовладельческом обществе. Во. Воспитание в средние века.
Ну, то есть любое общество разделено на классы, если, ну, точнее, не если, а один класс является господствующим, то как он проводит воспитание? То есть, когда уже с пониманием видишь, как что происходит, тебе проще реагировать, и ты хотя бы понимаешь, как что делать, то есть не метаться непонятно куда с выпученными глазами.
Свою политику в области просвещения классовые государства осуществляют особой системой народного образования. Систему народного образования составляют учебно-воспитательные учреждения, в которых организация, содержание, методы и управление построены применительно к целям и задачам, определяемым политикой государства. Замечу, любителям поговорить про политику, она меня не интересует. Зато вы ее интересуете, ну, да, с самого раннего детства. Цель и задача воспитания в советской школе и семье. Первой задачей является воспитание физически здоровых поколений. Коммунизм есть победа труда. Для труда нужны сильные люди с крепкими мускулами, крепкими нервами. Кроме того, у коммунизма много врагов.
Да.
Многие капиталистические страны в лице их господствующих классов являются враждебными коммунизму. Они всеми средствами стараются сорвать наше дело. Нам надо воспитать юношей и девушек, способных защитить нашу социалистическую родину от всех врагов.
Да. Ну, это писалось в 50-м году, они не знали, как получится в будущем.
Никто не знал.
Ну, ничто не мешает нам учиться на ошибках.
Да.
Вот, и там вот мы могли пролистать, то есть с самого прям младенчества, как встает ребенок, как ползает.
Общая характеристика физического и психического состояния детей 7-летнего возраста. Рентгенограммы рук какие?
Увы. Ну, что они сначала из хрящей состоят почти целиком, потом
дальше из костей.
Костенеет.
Ну, полезно.
Ну, то есть
родителям не помешает.
Можно сказать, по верхам, но дается основные базовые такие.
Воспитание советского патриотизма и пролетарского интернационализма. Советский патриотизм есть любовь к нашей социалистической многонациональной родине. То есть Россия для русских еще отсутствовала тогда. А Москва для москвичей тоже как-то.
Ну да. И государство было социалистическое.
Патриотизм есть важнейшая нравственная категория. Это одно из наиболее глубоких чувств, которые представляют могучую силу, движущую целые народы и отдельных граждан на героические подвиги. Победоносно завершившаяся Великая Отечественная война наглядно показала всю силу народа, воодушевленного патриотизмом.
Там, кстати, дальше еще про патриотизм рабочего класса, который свергал эксплуататоров. То есть патриотизм именно трактуется как любовь к родине и к большинству, а не маленькому меньшинству эксплуататоров.
Родина – это наши советские люди, наш советский политический строй, это наши вожди, герои, ученые, полководцы. Родина – это наша культура, наш язык, наши песни, литература, пляски и вообще искусство, наши традиции, обычаи, праздники. Родина – это наше прошлое, то есть наша история, а также современное строительство, сталинские пятилетки и наше блестящее будущее. Интересно. Надо зачитать.
Ну, естественно, надо читать сквозь призму времени, то есть не просто слепо.
Да. Воля, воспитание воли и характера, инициативность. Ну, это советские рабы не были так умны.
Да, зачем известно. Воля, характер.
Воспитание инициативности, самостоятельность, воспитание самостоятельности, решительность.
Ну, то есть рабов воспитывали.
Да. Важнейшим качеством волевого человека является решительность, то есть умение найти и принять более или менее быстро твердое и окончательное решение вопроса и неукоснительно провести его в жизнь. Вот так рабы обычно делают. Да. Воспитание решительности, настойчивость и воспитание настойчивости, энергичность, самообладание, принципиальная целеустремленность. Наша страна – страна героев. Вот. Великое Отечественное показало нам образцы такой воли, мужества, героизма, отваги, которые нас, советских людей, преисполняют гордостью и безграничной благодарностью. Эта твердость характера была проявлена как на фронте, так и в тылу. Наша задача – воспитать всех граждан в этом духе. Именно люди Советского Союза должны быть людьми несгибаемой воли, твердого характера. И это должно сделаться нашей особенностью, отличающей советских людей от всех других наций и народностей. Да, воспитание рабов было поставлено на промышленную основу. Хорошее.
Вот, ну, мы почти закончили. Осталось руководство по преподаванию естествознания. То есть здесь в самых начальных классах там первый, второй, третий как такового отдельного предмета нет. То есть используется, как я уже говорил, родная речь. Вот, но как вести уроки, как с детьми гулять, как, что им, какие поделки давать. То есть именно в начальной школе что делать по естествознанию, чтобы подготовить ребенка к изучению его уже в будущем. Потому что вот сейчас просто подавляющее число родителей жалуется, что естествознание как предмет, оно вообще в принципе отсутствует. То есть материалистическое понимание мира, природы, как что устроено, как работает, что хлеб там не на деревьях растет и картошка не в магазине появляется. То есть абсолютно отсутствует
цельная картина мира.
Да, и
создается.
Процветают всякие суеверия,
да,
и
да.
Все остальное.
Задача – это мозаичное сознание, когда у тебя одно, а не связано с другим,
ну, вообще да, никак. А вот это как раз естествознание с самых первых классов, оно… Даже до школы, вот 4 времени года, она как раз воспитывает понимание картины мира целостное и материалистическое, то есть без всяких божественных вмешательств там и всего такого.
Молитв нет.
Молитв нет.
Молитвенники в других учебниках.
Ну, то есть там как опыты ставить, простейшие опыты, чтобы показывать физические явления. Там.
Да тут это и для большинства нынешних родителей. На каждой странице открытия.
Интересно, будет. Да, вместе не с ребенком сделать эти открытия заново.
Добротное.
Вот, ну и завершая, последнее, но, наверное, одна из самых важных. Методика преподавания истории СССР в начальной школе.
Угу.
Была такая книга, 1951 год. Она сейчас, на мой взгляд, особенно актуальна, когда Советский Союз, он во многом окутан некими легендарными, мифическими такими туманами, причем как в положительную сторону, так и в негативную, но мало кто понимает вообще суть вопроса, как что было устроено, на каких принципах, история возникновения. Вот, и здесь как раз речь о том, как подготовить ребенка к изучению истории, ну не только Советского Союза, но и вообще мировой. В начальной школе, опять же, как построить крепкий фундамент, на котором уже будет строиться все его фундаментальное такое образование. Смысл в чем? Вот, честно говоря, я не преподаватель истории школьной, но из бесед с учителями истории я выяснил следующее. Значит, советская история преподавалась концентрически, то есть с самого начала проходили примерно, ну, там, весь курс, какие-то отдельные просто вкрапления, например, рассказы там, о войне, о каком-то полководце, о, не знаю, там, рабовладении там, в Греции или еще что-то. На следующий год снова те же, проходят те же временные периоды, то есть каждый год те же временные периоды проходят, но добавляя новые подробности, новое понимание, более глубинные там, и вот такое свое, то есть это как вот булат получается, когда закалит, то есть много раз заворачивает, но в итоге очень прочное. Насколько я понимаю, сейчас идет просто линейная такая. То есть в первом классе мы изучали там древний мир какой-нибудь, люди были в пещерах, потом вот они развились. И... То есть абсолютно нету понимания, как общество развивалось, как, по каким законам. Отсюда, кстати, вот, собственно, и потом легко натыкают, ну, навешиваются и всякие идеалистические картины. Можно что угодно, собственно, втирать. Вот. Поэтому здесь особое внимание уделяется изучению не только дат, ну, то есть это книга для педагога, угу. Что дети должны не только даты, но и понимать причинно-следственные связи, устанавливать взаимодействие. Опять же, много отсылок, естественно, классиков на того же Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности, государства», потому что без этого ну, невозможно особо объяснить. Есть вот интересные про эксплуатацию труда, то есть что крестьянин эксплуатировал и помещик, и кулак, который добрый и столько работал, что руки не разжимали.
Прекрасные люди были на
земле. Да, и капиталист, собственно, на заводе, то есть это через всю историю, то есть классовое общество, оно менялось по форме, но эксплуатация, по сути…
Никуда не девалось.
Да, про борьбу класс. Вот очень интересно про различные восстания. То есть...
В разрезе историко-революционной тематики прежде всего следует выделить ведущие узловые темы. Восстание Болотникова, восстание Разина, восстание Пугачёва, восстание декабристов, борьба против крепостного права, Герцен-Чернышевский, народники, начало рабочего движения в России, Морозовская стачка, начало революционной деятельности Ленина и Сталина, создание рабочей партии, кровавое воскресенье 9 января 1905-го, декабрьское вооруженное восстание, на царской каторге, в тюрьме и ссылке, работа большевиков в подполье, свержение царской власти, приезд Ленина из-за границы, подготовка социалистической революции, победоносное октябрьское вооруженное восстание 1917 года, гражданская война, разгром интервентов и белогвардейцев, борьба за социалистическое строительство, социалистическая конституция СССР, союз рабочих и крестьян в борьбе со своими врагами в дни Великой Отечественной войны, борьба СССР за мир против американских, английских и других поджигателей Третьей мировой войны. 1951 год. Советский Союз – могучий оплот мира и верный поборник свободы и независимости для всех народов. Ну да, для многих, опять-таки, сплошные открытия.
Кровавый Мордор.
Да, как у нас тут в кровавом Мордоре.
Вот это как раз да, понятие государства. Что такое государство? То есть...
Значение централизации государства в борьбе с внешними врагами.
Ну и про государство, где антагонистические классы, угу. Собственно, что государство – это аппарат подавления одного класса другим.
Борьба самодержавия с боярством за централизацию власти. В борьбе с боярством великие князья опирались на более мелких феодалов, на свое войско служилых людей, которые служили при дворе князя, поэтому их стали называть дворянами, и за свою службу помещались на земле, то есть получали от князя землю по месту, занимаемому на службе поместье. Отсюда дворяне-помещики. Не путем рассуждения, а конкретными примерами надо показать учащимся отрицательную роль бояр как противников централизованной власти. Ну, тут это, углубляться не будем, но на пальцах показано, что если централизованной власти нет, то государству нашему кранты. Осуществлению этой цели поможет живой рассказ о детстве Ивана IV, много претерпевшего от самовольства бояр, рассказ о боярских изменах при этом царе и, прежде всего, воссоздание образа боярина, предателя своей родины, князя Курбского. Редкая была сволочь.
Там, кстати, много примеров, когда…
Все это вызовет негодование детей по отношению к боярству. Они поймут, что Иван IV был прав, когда решительно боролся с боярами и в интересах единства русского государства создал из дворян опричнину. Сломив непокорных бояр, Иван IV укрепил Россию как единое государство с единой крепкой властью. Образ умного, энергичного и дальновидного правителя Ивана IV будет правильно воспринят и понят детьми.
Кстати, не менее оплёванный, чем Сталин.
Старая буржуазная традиция в оценке Ивана IV Грозного должна быть решительно отвергнута. Толково излагают.
Потом вот мне очень понравилась история Российской империи в конце, когда проигрывались одна война за другой, там это как раз описывается, что это было потому, что у нас отстало по тем временам уже было, собственно, мы в феодализме, а в Европе уже многие страны были капиталистические, они нас за это, собственно, и били, что мы отставали.
Да.
Ну и опять же, все на примерах, на исторических фактах.
Это вот полезно для любителей, кто не знает.
Ну, как учить события, с датами, да, с датами,
да,
карточки.
Вот даты, карточки с наименованиями событий, как все раскладывать, закрывать одно.
Можно с одной, с другой стороны учить.
А такие не изготавливаешь, нет, карточки?
Можем сделать.
Карточки, в принципе, очень это... полезные, очень.
Сделаем.
Как рисовать? Блин, хороший.
Ну, полноценный.
Опять-таки, вот, граждане, когда вам говорят, что у ваших детей должно быть 10 учебников истории, они разные должны быть, а учитель выберет, то есть единое культурно-интеллектуальное пространство мы формировать не будем. У нас будет 10 разновидностей учебников, один напишет Сванидзе, другой Венедиктов и его друзья, и в результате у ваших детей в башке будет каша, и детей из других школ они просто не будут понимать, о чем те вообще говорят. Единое все должно быть. Иначе стране родной не устоять. Хорошая.
Плюс как средство борьбы с всякой антисоветчиной и враньем. Вот, ну, собственно, с книгами все. Единственное, я еще хотел показать уже для отдыха. Угу. То есть, по предложению одной нашей подписчицы группы, мы напечатали игру настольную 56-го года. Ну, чисто отдохнуть.
С утра до вечера.
Да, но на самом деле она не просто игра.
Наталья Кончаловская, Ирина Зеленая.
На самом деле не просто игра, а опять же тоже со смыслом. То есть, грубо говоря, кто, ну, то есть попадаешь на негативные карточки, которые тебя там не туда уводят, там объясняется, что делать не надо, а за хорошие поступки ты получаешь продвижение.
Мальчик с короткостволом прыгает.
Да.
Ты пришел, шумишь, поешь, брату думать не даешь. Ты мешаешь человеку, он ушел в библиотеку. И пока твой брат дойдет, ты пропустишь целый ход. У меня такая была.
Ну, это полная копия, то есть игры, которая в 56-м году издавалась.
Отличная.
И вот даже фишки деревянные нашел. Ну, правда, сейчас.
Сплошной аутентик.
Да.
Правила в наличии для детей. Призывает к хорошему, доброму, вечному, отличному.
Ну, там, да, дедушку переводят через этот
светофор, через правда, непонятный красный сигнал внизу, сейчас уже
тогда, нет, видимо, такие были, да.
Хорошая! Будем с Дементием играть, да, в свободную минуту. Серьезная деятельность, Дмитрий.
Да, стараемся.
Сколько всего успеваете? Ну, подводя, так сказать, черту, во-первых, учебники для маленьких детей, во-вторых, подробнейшее руководство и наставление для родителей, для учителей и для родителей, чего и как делать. В основных параметрах в этом возрасте донесение знаний, методика преподавания никак не поменялась. Я лично, в этом случае, не вижу ничего. Проверено десятилетиями советской власти. Люди, которые учились по этим учебникам, запускали в космос Гагарина.
Нет, на самом деле, которые по этим учились, тоже более поздние.
По нынешним учебникам что-то никого пока никуда не запустили.
Это скорее писали примерно те же люди, которые запускали в космос Гагарина. То есть голова.
Учебники отличные, промерены временем. На детях можно на своих испытывать смело. Ну и методика преподавания тоже важнейший элемент. Что родителю делать, как думать, куда смотреть, что говорить, какие вопросы задавать – это очень и очень важно. Спасибо, Дмитрий. Продолжайте вашу замечательную деятельность, а мы как можем поможем донести до народных масс. Спасибо.
Благодарю.
Кого заинтересовало, кто заботится о своих детях, кто хочет, чтобы дети выросли умными, знающими, образованными, заходим в опершоп и покупаем замечательные книжки. А на сегодня все. До новых встреч.